Ветхая пятиэтажка уже много лет ждала своей очереди к сносу. Здесь десятилетиями не было ремонта, дом и внешне-то выглядел плохо. Внутри же производил совсем удручающее впечатление. Виктор как-то сразу окрестил его «кладбищем для живых», потому что жить среди облупленной краски и обваленной штукатурки, сквозь которую местами проглядывали бетонные перекрытия с трещинами шириной в несколько пальцев, могли, по его мнению, лишь заждавшиеся своей участи. Молодые уезжали из подобных мест при первой возможности. Он поднялся на третий этаж. Звонок ответил неприятным жужжанием, и спустя несколько секунд за дверью послышалось шарканье. «Кто там?» — прозвучал хриплый старческий голос. «Андрей Владимирович, вы меня не знаете, но мне очень нужна ваша помощь!» Вопреки ожиданиям Виктора, дверь практически мгновенно отворилась. На пороге стоял щуплый старикан, на голову ниже гостя. Их разделяла предохранительная цепочка, настолько тонкая, что вызвала у парня умиление.
«Я ни хрена не разобрал, что ты тут шепчешь, сынок! Что надо?»
Виктор повторил, стараясь разжевывать слова, но старик, даже не став дослушивать, снял цепочку и зашаркал в квартиру, поманив гостя пальцем.
«Только дверь закрой, мало ли что!»
Они сидели за столом, укрытым скатертью вишневого цвета, с первого взгляда напомнивший Виктору о событиях предыдущей ночи. Он автоматически коснулся щеки, но тут же опомнился и убрал руку. Андрей Владимирович заваривал чай, не перебивая, слушая гостя и хмурясь. Виктора обескураживала реакция старика, тот, казалось, совершенно не удивлялся услышанному. Когда Виктор закончил, старик поставил на стол чашки с чаем, сел напротив и произнес всего одно слово.
«Ведьма!»
Виктор переваривал услышанное, ожидая продолжения. Сделав глоток горячей жидкости, старикан выудил из старинной фарфоровой конфетницы ромашку и неторопливо раскрутил обертку.
«Вы зря это затеяли, ребята. В детстве всех привлекает кладбище, чего не скажешь о старости. Когда я спросил у своей бабули про усыпальницу, она и поведала эту историю. Возможно, то лишь сказка страшная. Верить мне или нет — дело слушателя, мое же дело поведать. Ведьму звали Яна. Она была младшей дочкой семейства, схороненного на верхнем ярусе. Там покоятся ее родители, а меж ними их мама по линии мужа. Потомственная чернокнижница, от нее-то и перешли умения внучки. Уже сказочно звучит, правда? Всех в склепе та бабка и схоронила, и детей, и внуков. Ее же схоронить довелось моей бабушке. Родители девочки были зажиточными, но даже им не хватило бы средств на постройку такого склепа. Как ты, наверное, уже догадываешься, это ведьмины сбережения, если можно их так назвать. Она помогала крестьянам, простому люду, решать небольшие проблемы, что выливалось в большие доходы. Тут, я думаю, пока все ясно. Давай к внучке вернемся. Бабушка рассказывала, что когда девочка появилась на свет, над усадьбой кружили стаи воронов. А мама Яны не выдержала четвертых родов, померла, став первой обитательницей склепа. Отец с тех пор стал чернее тучи и сильно поменялся. Перестал за порядком следить, да и вообще напоминал этих ваших зомби. Бабушка моя в то время за детьми приглядывала, помогала вдовцу. Только надолго ее не хватило. Смотреть на теряющего рассудок отца семейства, на его матушку, что мрачнее тучи ходила по имению, а в ночное время нашептывала что-то у колыбели малышки, не было сил. С рождением сестрички и смертью матушки старшие братья замкнулись, стали неприветливыми, все меньше общались с другими ребятишками. Очень быстро имение приходило в упадок, и по городу поползли черные слухи. На совершеннолетие Яны при странных обстоятельствах умер ее отец. Старуха так рыдала, что еле пережила похороны, став после них бледной тенью самой себя. Последняя сбежавшая прислужница жаловалась, что в доме поселилось зло, и как только появлялся кто извне, происходили необъяснимые вещи. То дверь сама замкнется, оставив служанку мерзнуть на балконе, то зеркало беспричинно взорвется, поранив конюха. Слуги разбежались, хоть и боялись гнева чернокнижницы. Той же не до них было. Пыталась, видимо, совладать силой внучки. Ни один из братьев Яны не прожил долго после отца. Всех похоронили в склепе на втором ярусе. Про работы же на третьем, нижнем ярусом, моя бабушка узнала от соседа, клявшегося не разглашать это под страхом смерти. Да вот, к свое дело сделала, растрынделся он. Может, оттого и помер раньше нужного. В общем, бабушка моя была очевидцем тех событий. Знала она ситуацию и от лекарей, осматривавших хворавших неведомым недугом братьев. Братья Яны чахли на глазах, в то время как девушка росла абсолютно здоровой, расцветая в прекрасную женщину. Ползли и ширились слухи, что Яна набирается сил за счет семьи, и когда помер первый из братьев, уже весь город сторонился семейства. Нашли его повешенным в конюшне, и смерть эту объяснить не смогли. Как можно было забраться до высоченной балки без лестницы, чтобы веревку обкрутить, да потом еще и спрыгнуть оттуда без упора? Загадка. К тому же покойный ладони в кровь и задрал. Следовательно, выдирался. Ни у братьев, ни у самой Яны отношений отродясь не было. Боялись их. Даже любовь тут была бессильна. Что плотская, что к Господу. Через пару дней после смерти старшего бабушку навестила чернокнижница. Пришла в сумерки, без предупреждения. Уже согбенная тяжести потери и пережитых лет в расшитой черной мантии с висящим на шее золотым медальоном. Расспрашивала про причину ухода, про Яну, про слухи местные. Выглядела плохо, но улыбалась. А что могла бабушка сказать? Ребенок, как ребенок, на одну Яну не повесить всех странностей их имения. На встречные вопросы старуха отвечала неохотно. А пришла она якобы справки навести да поговорить. Устала, мол, в безлюдном поместье. Чаю попили и разошлись, да бабушка моя думала, что непростой тот визит вежливости был. Боялась чего-то старуха. Виктор слушал, будто зачарованный, погрузившись в историю под монотонной скрипотцой голос старца. У него зрели вопросы, да только не хотелось перебивать ладный рассказ. Видя, что внимание парня не ослабевает, Андрей Владимирович отсербнул глоток уже остывшего чая и продолжил. «Так вот, события накинулись на семью, что стая воронов нападаль. За старшим умер младший брат». Поперхнулся, говорили. Потом стали прибавлять, мол, я не что-то поперек сказал за ужином, вот и поплатился. Хоть к тому времени братья уже совсем нелюдимыми были, потерянные, безвольные. Не стыковались эти данные с обвинением, потому моя бабушка не верила, что младший мог не так ответить. Следом за младшей почил и средний брат, он выпал с третьего этажа поместья из окна своей комнаты. Свернул шею, да так неестественно, будто голова целый оборот сделала. Как случилось, никто не знает. Только понимали все, что невозможно такое самому провернуть. Смерть последнего внука окончательно добила старуху. Она, если и выходила куда, то только под луной, закутанная до пят, одни глаза под накидкой да медальон приметный. Люди рассекретили ее быстро, просто виду не подавали. Про Яну тогда и забыли все, пока не случилась очередная трагедия. Еще сороковой день не прошел по последнему усопшему, как поместье зашлось пламенем. Тушили всем городом тот пожар. И бабушка моя, и чернокнижница. Рассказывала после, что вечером ушла, а к возвращению застала имение полыхающим. Ругалась на проклинателей, хотя все понимали, не было таких. Кто же осмелится проклинать проклятых? Яну нашли под завалами, мертвую. И вот ведь казус. Ни одной царапины на ней не было. Обнаженная и прекрасная лежала среди балок, как живая, а в руке тот самый медальон, что у старухи видели. Чего он там оказался? Загадка. Да только, видимо, благодаря ему огонь Яну не тронул.
Похоронили ее в склепе, без свидетелей, окромя похоронщиков. Поговаривали, что старуха за молчанием столько денег дала, что ни один из них больше не работал. По крайней мере, в городе тех людей потом не видели. Про третий ярус в склепе узнали лишь, когда хоронили саму старуху. Меж сыном и невесткой такой был завет. Доживала она недалече от этого самого места, и моя бабушка самолично спроваживала ее на ту сторону жизни. Умирала тяжко, бредила, все про медальон говорила, а перед самой смертью наказала ни в коем случае не спускаться вниз, иначе жизнь может зеркально обернуться. Я тоже удивлялся и не раз переспрашивал бабушку, что за фраза странная, но ответа не было. На том конец истории. Боюсь, что это немного тебе даст, парень, но чем смог, тем помог. Дальше сам думай, что там натворил. Если моего слова спросишь, то я полагаю, Яна с тобой шалит. А вот что ее на это побудило, вопрос уже к тебе.
Виктор вышел в смятении. Для современного человека все это могло и должно было казаться бредом. Парень же думал иначе, и то, что не уложилось бы в голове нормального человека, компактно поместилось в его черепной коробке. Потому что самому ложиться в коробку не хотелось. Вопросы свои он так при себе и оставил, хотя некоторые подробности в рассказе и заставили Виктора насторожиться. Только о чем спрашивать у старика, который лишь пересказал, что слышал? На кладбище было тихо. Ни ветерка, ни пения цикад. Вечер будто замер в предчувствии чего-то мрачного. Мощный фонарь едва разрезал царство вони и тьмы. Парень сдерживал рвотные позывы и никак не мог поверить, что когда-то сумел провести на нижнем ярусе склепа достаточно много времени. Для чего? Это и предстояло выяснить. Спустя несколько минут поисков Виктор заметил, что верхняя плита саркофага смещена. Испещренная символами массивная крышка не совпадала с основанием. Он не верил, что ее возможно сдвинуть усилиями человека, но как только парень надавил, плита, словно по полозьям, бесшумно скользнула в сторону, открыв небольшую часть глубокой ниши, в которой должна была покоиться Яна. По лицу Виктора струился пот. Он еле стоял на ногах от пережитого стресса и удушающей вони. Луч фонаря выловил кисть скелета. Наверняка это она. Кто ж еще? Он по пьяни потревожил могилу не просто женщины, ведьмы. Вот и поплатился за это. Виктор аккуратно придвинул крышку обратно, пока не услышал щелчок. Видимо, где-то находился скрытый механизм, который он тогда и привел в действие. Плита немного сдвинулась, вот и взбунтовалась ведьмочка. Находиться здесь дольше Виктору было незачем, да он и не мог физически. Желудок выворачивало наизнанку. С немалым облегчением парень направился домой. Дело было сделано. Виктор целый час отмывался от кладбищенского смрада. Ему начинало казаться, что этот запах исходит уже не от одежды, а от него самого. Радовало одно — кошмар наверняка закончился. Душ действительно помог, и Виктор с облегчением лег на мягкую кровать, практически сразу погрузившись в глубокий сон. Яна стояла возле кровати и держала его за руку. Это прикосновение выдернуло Виктора из мира грез. Он попытался вырваться, но ведьма даже не пошатнулась. Его кисть словно была зажата в мощных холодных тисках. Ужас сковал тело парня, но не разум. Он заметил, что взор мертвой женщины направлен в сторону. На этот раз Яна смотрела не на него, а в открытый дверной проем, и Виктор понял. Ему на что-то указывают. Как только он поднялся, Яна рухнула на пол, со звоном распавшись на черные осколки. Осколки превратились в пауков, разбежавшихся по комнате и скрывшихся в тени. Виктор схватился за освобожденную из ледяного плена руку, кисть болела, на ней остался ожог. Яны нигде не было. Парень медленно вышел из комнаты. Он боялся пауков, но мертвая женщина пугала куда больше. Почему она снова явилась? Он же закрыл плиту. Неужели этого недостаточно? Куда она вела его? На кладбище? К склепу? Парень натянул штаны, вышел из комнаты и понял. Покойница смотрела на дверь из квартиры. Видимо, придется идти на улицу. Он влез в резиновый сапог широким голенищем, когда ведьма материализовалась прямо перед ним. От неожиданности Виктор свалился с ног и застыл посреди коридора. Она смотрела не на него, не на дверь. Из глаз Яны текли слезы, капая, превращаясь в кровь, и этот алый ручей, стекая по обнаженному телу вниз, на пол, образовывал темно-красную лужу между ногами ведьмы. Чего же она хочет? Женщина подняла окровавленную руку и указала на гардероб с верхней одеждой. Парень отполз от растущей кровавой лужи, поднялся и заглянул в шкаф. За парой спортивных кофт висела кожаная куртка. В тот вечер Виктор пришел пьяным, видимо, повесил ее в шкаф и больше не надевал. Как только куртка оказалась в его руках, ведьма начала исчезать. Она буквально погружалась в лужу крови, исчезая под пол, чего, конечно, быть не могло. Виктор ощупал один карман. Ничего. Ведьма полностью скрылась в луже. Во втором кармане что-то было. Лужа начала уменьшаться. Виктор достал содержимое кармана. Там оказался медальон. Парень видел эту вещицу ранее. Он помнил золотую оправу и небольшой рычажок для открытия украшения. Обычно внутри таких штук помещали портреты родственников. Виктор нажал рычажок, и медальон открылся. В медальоне был закреплен многогранный тусклый камень, больше похожий на алую стекляшку, чем на драгоценность. Возможно, при дневном свете он выглядел иначе, но Виктор в этом сомневался. Не сомневался он в другом. Откуда медальон здесь взялся? Видимо, он не просто нашел в склепе механизм, но и воспользовался им. Так это было или нет, парень не помнил. Зато в памяти всплыл разговор со стариком. Вроде тот упоминал, что старуха подобный талисман носила, и Яна с таким умерла. «Так вот из-за чего весь сыр-бор», — подумалось парню, — «из-за медальона этой мертвой паночки». Он поднял сувенир с того света над головой и всмотрелся в тусклую сердцевину камня. «Там что-то есть. Или это блик от лампы?» Виктор коснулся камня и с удивлением обнаружил, что кончик его пальца покраснел. Он поднес руки к лицу, рассматривая краску. Она пахла кровью. Что за чертовщина? Багряная жидкость сползала ниже, окрашивая ладонь. Медальон выпал и, ударившись об пол, застыл у ног Виктора. Рука окрасилась по локоть. Он пытался стереть вещество другой рукой, но запачкал и ее. Спустя мгновение кровь покрыла его целиком. Жидкость просочилась в уши, застилала глаза, а когда сквозь стиснутые челюсти залилась в горло, Виктор упал на колени, погружаясь в кровавую лужу. Спустя минуту он скрылся под поверхностью. В алой луже, рядом с опрокинутым сапогом, остался лежать медальон. Вскоре из лужи, словно облаченная в обтягивающий алый комбинезон, появилась женщина. Когда красная оболочка стекла на пол, женщина накинула на обнаженное тело кожаную куртку Виктора, подняла медальон и вышла из квартиры. На третьем этаже готовящегося к сносу старого жилого дома отворилась дверь. Через порог шагнула молодая женщина. Она скинула на пол куртку, прошла на кухню, обняла и поцеловала в морщинистую седую макушку сидящего за столом старика.
«Спасибо, не привыкла видеть тебя старым. Что я пропустила?»
Андрей Владимирович поднялся заварить чаю.
«Немного. В этом веке доверчивых идиотов еще больше. Так что все шустро наверстаем. Из основного мы лишились имения. Список виновных на холодильнике. Чем скорее займемся, тем быстрее обновлюсь. Он здесь?»
Женщина кивнула. Она раскрыла ладонь, и на вишневую скатерть лег медальон в золотой оправе.
«Бабушка бы тобой гордилась.
А мама?»
Старик поднял медальон за короткую цепочку, нажал на рычажок и всмотрелся в тусклое чрево камня.
«Это сложный вопрос.
Она бы не поняла?»
«Понять и простить разные вещи. Вы ее дети. Независимо от того, хотела ты добра или нет, братья мертвы. Она поняла бы твое стремление подарить нам вечность. Но, боюсь, никогда не простила бы их смертей».
«Возможно ли, что они воссоединятся?
«Боюсь, что нет, родная. Только с проводником камень может больше, чем забирать одних и приводить других. Но не стоит винить себя. Тогда ты была не готова к предназначению. Хорошо, что тебе самой повезло, и в этот раз не пришлось ждать слишком долго. Не хочешь кое-кого поблагодарить?»
Женщина склонилась к медальону. Старик и его дочь смотрели, как внутри камня безуспешно пытается пробиться сквозь мощные стены темного колдовства молодой человек по имени Виктор. По некоторым данным, имя Яна происходит от имени бога начала и проходов Януса, почитаемого в Древнем Риме. Это божество изображалось с двумя лицами и олицетворяло собой начало и конец, вход и выход. Латинское слово «януа» переводится как «дверь» и «начало».